хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, мое почтение.
Здравствуйте.
Очень много интересных новостей. Например, Рамзан Кадыров призывает убивать, сажать и пугать. Звучит, конечно, угрожающе, но давайте, ладно, проясним, как было дело. Итак, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Он призвал наказывать на ней, среди прочего, пользователей интернета, которые, по его мнению, могли оскорбить чью-то честь. Об этом вот пишут на bbc.com, ну, сайт телекомпании BBC английский.
Каким образом будут наказывать?
Вот, но этого никто не знает. И, как сказано уже выше самим Рамзаном Ахматовичем, убивать, сажать.
Убивать, сажать?
Ну, типа того.
Но в русском языке тоже есть поговорка, типа «убить тебя мало».
А давайте я тогда вот полностью
приведу. Не означает всегда буквальный призыв к умерщвлению.
Наверное. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Конец цитаты Кадырова. Ну, там еще, конечно, много чего сказано. Вот, но так или иначе, это все на ГТРК Грозный было показано. Выступал он, я напомню, перед правительством региона. Такие дела, что скажете?
Мне кажется, это не буквально все-таки при всем отношении к Кадырову, мне кажется, это не буквальный призыв к убийству, вот, и преследовать его за это не будут, это фигура речи, вот, но при этом, конечно, довольно страшно себе представить, что бы было, если бы этот человек получил бы власть в стране.
Глава чуть не добавил, что его слова могут неправильно понять. Теперь, я цитирую, «теперь будут все говорить, Рамзан сказал убивать еще что-то». Что такое закон? Закон, конституция, демократия – это есть благополучие населения. Все остальные – аферисты, аферисты, предатели, сплетники и шизофреники – они разных мастей все, мы должны их остановить. Вот так. Угу. Еще Кадыров заявил, что нельзя остановить человека, который задевает честь, даже если весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены. В общем, это уже не совсем понятно, что он имеет
в виду. Их уже и так останавливает Роскомнадзор, блокирует сайты десятками, сотнями и даже тысячами. Вот, поэтому можно, конечно, еще сильнее начать блокировать. Ну, в принципе, наказание за посты в интернете есть в некоторых странах уголовные. У нас тоже есть уголовные наказания. Вот в Саудовской Аравии есть наказания тоже соответствующие. Там могут и камнями побить, выпороть, ну и убить тоже, наверное. Поэтому традиции есть, можно перенять. Но я не думаю, что Кадыров имел в виду это буквально. Это фигура речи, это такая гипербола, которую, мне кажется, не стоит принимать во внимание. Не он пока рулит российским интернетом. Там есть кому блокировать и так.
Друзья, ну а я призываю вас, вот пользуюсь возможностью, призываю вас участвовать в нашем эфире. Вы можете писать нам, писать с разных мессенджеров, будь то WhatsApp, Viber или Telegram, нам на единый канал для получения сообщений на номер 8-967-200-9702. Участвуйте в нашем эфире. Если есть какие-то отдельные конкретные вопросы не по теме, что называется, не по теме, которую мы обсуждаем в эфире, для господина Бовта, пишите их, я в конце эфира самые интересные ему озвучу, он, я надеюсь, ответит. Собственно, ладно, с Кадыровым понятно. Единственное, хочу уточнить, как вы считаете, у нас, по-моему, местами и так слишком жестко преследуют за что-то сказанное в интернете, разве нет?
Да. Именно так. У нас преследуют за слова.
У нас как будто картинку какую-то репостнуть. Не да, совсем как понятно, как какой будто, состав преступления там, и так далее.
У нас преследуют за слова, как будто это дела. У нас преследуют за оскорбление власти, там, фактически за критику, за разоблачение коррупции власти тоже, потому что это разглашение персональных данных. Ну, за много чего. Экстремизм у нас довольно широко трактуется, за него тоже преследуют. Недавно, правда, частично смягчили наказание, но оно, в принципе, тоже светит уголовное. Так что у нас регулирует интернет, как будто это не виртуальное пространство, а в самом делешное.
Ну, и опять-таки я хочу уточнить, вы считаете, что у нас слишком жесткое законодательство в этой отрасли, либо оно не до конца и четко, и понятно расписано? Вот мне кажется, все-таки так.
Как так?
Что нет никакой конкретики. Вот если читать эти законы, мне кажется, много чего не будет
понятно. Мне нравится принцип «разрешено все, что не запрещено». Когда начинают разрешать и перечислять это в длинном списке, то в данном случае речь идет о самом, что ни на есть, тоталитарном государстве. У нас слишком жесткое законодательство касательно интернета, и с таким законодательством мы никакого прорыва в новое технологическое будущее не совершим.
Все знают, что такое Википедия. Я надеюсь, друзья, что все знают, что такое Википедия.
Многие, вот по нему, многие по ней диплом пишут.
Наверное. Владимир Путин предложил заменить Википедию другой энциклопедией. Я так понимаю, что каким-то российским аналогом.
Вот. Как вы к этому относитесь? Да, там собираются выделить чуть ли не 2 миллиарда рублей на изготовление этого российского аналога. Как я к этому отношусь? Я так понял, Путина все-таки не заменить, потому что заменить – это значит заблокировать одновременно Википедию по всей стране, вот, и лишить к ней доступа. Вот, а предложить вариант какой-то энциклопедии, ну, хорошо, посмотрим, что из этого получится. Надо сказать, что надо посмотреть, будет ли спрос на эти знания, как они хорошо будут изложены, насколько понятно, простым человеческим языком и так далее. Были такие попытки. Вот мы с вами перед эфиром обсуждали.
Я сейчас расскажу, давайте
вы целиком сами напомнили.
Да, мне я сейчас прецедент напомню. Сейчас я напомню, но сначала надо процитировать Владимир Владимирович. По поводу Википедии. Лучше заменить ее большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Все это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная, сказал Путин на заседании Совета по русскому языку. С чего вдруг у него родился интерес вообще к замене Википедии? С чего вдруг он занялся этой темой вдруг?
Кто-то подбросил идею. Мне кажется, кто-то хочет освоить эти деньги, прежде всего, на создание новой достоверной информации. Поэтому это не новая идея среди нашего правящего класса. Периодически эти идеи подбрасывают. Я не знаю, пользовался ли сам Путин хоть раз Википедией, насколько он может оценить ее лживость или недостоверность.
Может
или
быть, он просто статью про себя прочитал и увидел там
неверные
факты.
Он утверждает, что он не пользуется интернетом, и его пресс-секретарь всячески поддерживает этот миф, может быть, а может быть, не миф, мы не знаем же, мы не видели его за интернетом. Вот, поэтому
компьютер в рабочем кабинете Путина есть.
Ну да.
И с интернетом, я уверен.
Компьютер есть. Без него. Ну, вряд ли он там раскладывает пасьянсы, да, только сидит. Вот. Но другое дело, что имеет ли этот компьютер выход в интернет.
Я уверен, что есть, иначе зачем, действительно, только разве что в пасьянс поиграть.
А вот не уверен, вот не уверен. Мне кажется, что все компьютеры в Кремле, они замкнуты сами на себя. И выхода в интернет не имеют, поскольку есть опасения, что враг проникнет в наши кремлевские сети, посеет там вирус, а с ним и страх, и раздор, и вообще погибель страны.
Я понял, все, значит, на Skype вешают этот, изолентой заклеивают, да? Так ненавязчиво.
Ну, да. Вот, что касается попыток, то мы с вами говорили, вот как раз перед передачей вспоминали.
Давайте я расскажу.
Давайте расскажу.
Сами, да. Значит, действительно, лет пять назад был запущен русский поисковик, он называется «Спутник». Он существует до сих пор, правда, я не знаю людей, может быть, они существуют, конечно, которые им пользуются. На данный момент все люди пользуются Яндексом или Гуглом. Изредка можно встретить людей, но в основном на Западе, которые пользуются Yahoo. Это первопроходец вот в этом направлении. Угу. И тут мы создали, значит, «Спутник». Зачем? Не совсем было понятно, но куча миллиардов, я надеюсь, рублей были отправлены, считай, в трубу.
Да.
То же самое, на мой взгляд, будет и с вот этой вот энциклопедией. Кстати, глава Википедии уже испугался блокировки после слов
ну, Путина. Он правильно испугался блокировки, потому что стоит только тому же Путину сказать, что Википедию надо запретить, и ее тут же запретят. Никто не станет заморачиваться обоснованностью этого запрета. Был другой пример. Да, я, кстати, присутствовал при анонсировании спутника. Было собрание всяких там программистов и компьютерщиков Рунета. Вот. И там чиновник один правительственный, Ростелекома, по-моему, может быть, я ошибаюсь.
Он да вроде бы они запускали.
Да, с большим пафосом презентовал этот проект. И там, в общем, ему никто особенно, я так помню, не стал возражать, что, мол, господин чиновник, вы потратите деньги впустую, потому что все робели перед его венценосным ликом. Вот. Но, тем не менее, они успешно
просадили. А вы что же молчали,
Георг Георгиевич? А я, кстати, сказал, что это фуфло. Вот, с тех пор меня туда больше не зовут. Ну и вот деньги с тех пор успешно были освоены. Спутник этот жив, но, в общем, я думаю, что там попилили, и все радостны от этого. Был другой пример, кстати говоря. Такая компания нехилая, как Microsoft, она с 93 по 2009 год издавала свою электронную мультимедийную энциклопедию, которая называлась «Инкарта». Она даже сейчас еще существует где-то в каких-то языковых вариантах, например, в японском, а во всех остальных она закрыта. Вот. Что можно сказать? Они потратили на это, по-моему, 60 миллионов долларов. Там 62 тысячи статей было написано, причем специалистами, которые все проверяли, там сторонний пользователь не может ничего дополнять. Но количество запросов в ней в сотни раз меньше, чем в Википедии.
Ну, понятно, очень грустная история, очередная грустная история. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Мы прервем сейчас на пару минут для небольшой, но очень интересной, главное, полезной рекламы. Оставайтесь с нами.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Бовт знает.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бовт. Мы продолжаем. Мы очень подробно поговорили про Рамзана Кадырова с его заявлениями и призывами наказывать за оскорбление чести в интернете. Мы поговорили про то, что Путин предложил заменить Википедию другой энциклопедией. А сейчас я предлагаю, знаете, провести маленькое расследование. Ну, в смысле, оно уже даже проведено мной вот перед эфиром во время подготовки. Итак, наткнулся я на новость, она висела в топе Яндекса на «Известиях». Значит, я цитирую. «В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США». Представляете, да? Угу. Я читаю далее. «Уничтожить сразу все авианосцы США и нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту можно, нанеся удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в американском штате Вирджиния, так как она единственная может строить и ремонтировать атомные авианосцы. Об этом, а сейчас внимание, пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков для военно-промышленного курьера». Ну, собственно, я терпеть не могу милитаристские заявления, вот честно. Я всегда с негодованием относился к американским и натовским генералам, когда они делали подобные заявления, и всегда ставил в пример российских, которые как-то с осторожностью к этому относятся. Этот человек, конечно, не генерал Константин Сивков, но довольно видный военный эксперт. Тут что я делаю? Я, конечно же, прошу позвонить Константину Сивкову с вопросом. Ну, нафига, извините, да? Нафига делать такие заявления? А теперь давайте послушаем, что рассказал нам Константин Сивков, когда мы ему позвонили. Слушаем.
Кто это глупцы? Во-первых, это неадекватные редакторы. Люди не понимают, о чем пишут. Речь шла о том, что у американцев имеется всего одна версия, которая может строить и ремонтировать авианосцы, где имеется всего лишь три штапеля. Два из которых обычно заняты ремонтом, а один может строить корабли. То есть в случае, если боевой корабль США, такой как авианосец, будет выведен из строя или поврежден, его надо будет поставить в ремонт, то возможностей для этого будет немного. Это вот первое. Дальше что? Да, можно нанести удар по крылатыми ракетами по этим верфям, даже в обычном снаряжении. И они могут быть на длительное время выведены из строя. Но потом они будут, конечно же, восстановлены со временем. И в этот период возможности по ремонту авианосцев у американцев не будет. Это факт. Это не значит, что будет уничтожен американский авианосный флот. Я вообще в этой статье писал о том, что это не мое мнение, это позиция западных экспертов. Я ее комментирую.
Константин Сивков, известный военный эксперт.
Смотрите, в топе Гугла новостей так. Аналогичный заголовок в РБК, так. Аналогичный заголовок РИА Новости так. И на Пятом канале. Так, а вот также на РИА, на еще где.
КП.ру там есть?
КП.ру здесь нету, на НТВ. Вот,
видите?
На НТВ.
Потому что «Комсомольская правда», особенно радио «Комсомольская правда», всегда делает что?
Проверяет.
Говорит правду.
На ТВЦ.
И проверяет.
На ТВЦ, правильно. На Ленте.ру есть. Вот. Все, в общем, как бы клюнули на тухлого червячка-то.
Вместо того, чтобы прочитать внимательно «Военно-промышленный курьер», там, правда, большая статья довольно-таки такая, если честно, читать не особо вот будет.
Ну вот видите, как мы из раза в раз учим людей обращаться к первоисточникам и проверять информацию. Да. Никто из вышеупомянутых СМИ этим не занялся.
Да, да, даже не прочитали оригинал, действительно, что, конечно, не красит их. А нас, с другой стороны, не красит то, что мы ставим в невыгодном свете своих коллег. Что
ну,
тоже не
ничего,
совсем
мы, красиво. Мы, тоже, их учим, мы их учим как бы профессионализму.
Не знаю, я, знаете, кто умеет, делает, а кто не умеет, учит. Вот я как считаю. Но, в общем, я против милитаристских заявлений, на самом деле. Я всегда ругал натовских, повторюсь, американских генералов здесь, в эфире. Я считаю, что это не очень как бы круто вообще делать подобного толка заявления. Вот Владимир Путин, смотрите, что делает. Владимир Путин вот никого не пугает. Владимир Путин говорит, Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать. Видите, вот, на российской газете. Россия продолжит наращивать свой оборонный потенциал, однако при этом готова сделать все, чтобы стимулировать разоруженческий процесс. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурором по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших званий. Российская армия и флот доказали свою высокую готовность, отметил президент. По его словам, наша страна намерена и дальше наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. При этом Путин подчеркнул, что для России это вовсе не повод, чтобы кому-то угрожать.
Вот. Но мы мирные делай, люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Все верно. Еще чужой земли нам...
Не надо, но и своей ни пяди не отдадим.
Вот, собственно, вот это правильное заявление. Но да. У меня другой вопрос к вам. Вы думаете, что я просто так, чтобы Путина похвалить, озвучил?
Хотя и это тоже.
Это тоже правильно,
вы
да.
Вы можете нет, себе позволить.
Не совсем, не совсем. Вы знаете, где-то какое-то время назад, может быть, пусть будет полгода, заглянул я, значит, на сайт телеканала «Дождь», либерального, если кто не знает, и оппозиционного.
Это вас мотает-то, я смотрю.
Иногда, да, не только «Известия» читаю, и РИА Новости. Значит, и там было интервью с физиком, который говорил, что все эти анонсы Путиным, всех этих гиперзвуковых ракет, они нарушают законы физики. И вряд ли, потому как многие из этих ракет и систем нам не показывали, а показывали только в компьютерном виде, вряд ли они вообще существуют. Путин это объяснял, я напомню, тем, что, собственно, показывать многие из них живьем неправильно, потому что это смотрят профессиональные люди там на Западе и что-то могут украсть и скопировать. Поэтому вроде как показывать, ну, военная тайна все-таки. Вот, поэтому только на картинках, только мультики, что называется. Вот. Вы верите в то, что анонсирует Владимир Путин, анонсировал раньше, анонсирует сейчас и говорит вот об этом, что это все действительно существует?
Разработки такие ведутся, и они ведутся не только у нас, поэтому тут, в общем, нет никакого секрета. Они ведутся и в США. Речь идет об оружии, которое летит в атмосфере с гиперзвуковой скоростью. Вот, и такая программа есть в DARPA и в ВВС США. Соответствующим образом они это делают. Поэтому, в принципе, ничего тут такого сенсационного я уже не вижу.
Угу. Ну, вы верите или нет? Вы не ответили на вопрос. Они, да, они у нас есть, мы обладаем этим оружием.
Мы пока не обладаем, судя по всему, этим оружием.
Ну, стоп, том, то есть то, что показывал Владимир Путин?
В том виде, чтобы поставить это на вооружение войскам, мы пока этим не обладаем. Потому что в свое время, помните, был такой танк «Армата»,
который... Слушайте, был, он есть.
Он есть.
Состоит на вооружении.
Он не стоит на вооружении в массовом количестве, он создан в единичных экземплярах, и в войска его пока не поставляют. Вот когда его начнут поставлять в войска вместо прежних танков, тогда мы будем говорить, что такое оружие уже есть.
Могу объяснить это. Они просто в массовых поставках не нуждаются пока, это большие деньги, а это не оправдано ничем.
Ну,
вот танк «Армата», как с ним все в порядке, он очень крутой.
Тогда какой смысл создавать танк в единичном экземпляре?
Потому что в случае какой-то опасности быстренько, собственно, конвейер заведут.
Вот когда заведут конвейер в случае опасности.
Нет, если модель создана, это уже как бы она существует, она работает.
Значит, моделей мы очень много создаем. Я даже читал исследование о том, что мы первыми создали модель сотового мобильного телефона еще чуть ли не там в каких-то 70-х годах.
Действительно, был ученый, не 70-х, даже раньше там был ученый. Я об этом тоже писал и делал, только очень давно, поэтому не припомню сейчас, но, может быть, в перерыве найду, и мы вернемся к этому.
Создатели мобильного телефона – это те, кто поставил его на массовое производство, а не те, кто его изобрели. Изобретатели – это да, а создатели уже, которые – это другое дело совсем.
Ну, то есть футбол поэтому... изобрели в Египте, да, а родоначальниками считаются англичане.
Да, футбол вообще, может быть, в мае изобрели. Мы точно не знаем, как в него играли. Там ужасные, судя по всему, были правила. Вот когда его создадут, и он пройдет оно пройдет все испытания и будет успешно работать и поражать цели, тогда мы будем говорить, что оружие создано. А пока это модели, испытания и опытные экземпляры.
Вы знаете, очень интересно...
Они, я думаю, есть, да, вот эти, вот на этой стадии, они, думаю, есть.
Вы сейчас подловили сайт РБК на том, что он дает непроверенную информацию. Ну, собственно, я вот прямо сейчас на РБК читаю, как телеведущий Дмитрий Киселев, известный телеведущий, объяснил возникновение протестных настроений в России. Знаете, чем? Системой высшего образования, которую он назвал конвейером, я цитирую, создающим недовольных. Об этом он заявил в программе «Вести недели» в эфире телеканала «Россия-1». Запись опубликована в YouTube телеканала. Собственно, чтобы послушать первоисточник, мы что делаем? Мы слушаем первоисточник. Давайте послушаем Дмитрия Киселева.
Ведь с одной стороны, у нас людей с дипломами юристов, экономистов, менеджеров, журналистов, специалистов по рекламе и связям с общественностью больше, чем нужно. А с другой стороны, хороших юристов и хороших экономистов, о которых мечтают работодатели, меньше, чем нужно. Тоже и по другим гуманитарным специальностям, включая педагогов, психологов, лингвистов, международников, да и управленцев тоже. Представляете, лишь в одной Москве студентов-очников на дневных отделениях порядка 500 000. Так вот, из этого 500 000 не менее половины – гуманитарии. Более половины на платных отделениях. То есть для кого-то производство гуманитариев – бизнес. Для студентов и их семей – надежда и большие траты на образование. Для выпускников – сверхожидания и сверхамбиции. А потом сверхожидания оборачиваются разочарованием, а сверхамбиции – обидой и недовольством к стране и обществу. Мол, ко мне несправедливы. А значит, и общество несправедливо, точнее, власть. У кого-то недовольство замещает все остальное еще до окончания вуза. Вместо того, чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом.
Дмитрий Киселев, известный журналист и телеведущий. Можно я даже скажу, что в хорошем смысле один из лучших пропагандистов России. Ну, сразу после Соловьева. Вот. Ну, в хорошем смысле. Он очень крутой, Дмитрий Киселев.
Но пропагандисты,
я к нему отношусь...
пропагандисты разные бывают.
Ну да, и с той, и с другой стороны. Нет, я к нему как к журналисту отношусь с большим уважением. После перерыва мы обязательно продолжим обсуждать эту тему. Иван Панкин и Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда».
Бовт знает.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Радио.кп.ру. Радио.кп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Бофт знает.
Иван Панкин и политолог Георгий Бофт по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Что мы сделали в конце прошлой части? Мы дали вам послушать Дмитрия Киселева. Я думаю, что некоторым из вас его не хватает на телеканале «Россия-1». Поэтому мы, собственно, решили расширить зону его влияния. Поэтому включили фрагмент из его сюжета, где он назвал российское образование конвейером, создающим недовольных. Собственно, он имел в виду, что все эти митинги, которые недавно прокатились по Москве в том числе, и вообще возникновение протестных настроений в России системой высшего образования. То есть так он объяснил вот возникновение. То есть он назвал систему высшего образования конвейером, создающим недовольных. Вот такие дела. Но собственно, мы его послушали.
Особенно акцентировал вопрос на гуманитариях почему-то.
Вот. Потому что нет, что значит почему-то? Он объяснил, потому что их очень-очень много. Но хороших юристов там, их вот мало.
А хороших инженеров много?
Вот этого я не знаю. Хороших об этом не сказал.
А хороших химиков много. А почему он об этом не сказал? Потому что Киселев отличный манипулятор и фальсификатор. Вместо того, чтобы сказать, что да, проблема с высшим образованием заключается
заметьте,
в том...
Заметьте, отличный. Вы сказали отличный.
Отличный манипулятор.
Вы собой гордиться,
Геббельс
да?
тоже был хорошим пропагандистом. Давайте не будем сравнивать. Так что, значит, вместо того, чтобы говорить о том, что наше высшее образование воспитывает людей, которые не востребованы экономикой и промышленностью, он начинает что-то там лепить про гуманитариев. Кстати говоря, самое известное скандальное дело, когда там человек сначала посадили на 3 года, а потом дали условно, или на 5 его там, вот, оно было связано не с гуманитарием, а с программистом. Вот. Эти люди, что гуманитарии, что технари, они действительно имеют амбиции, как и во всем мире. Студенческое движение в 70-х и 80-х годах 19 века в России было большой проблемой для властей. Студенческое движение в Южной Корее было большой проблемой для властей. Студенческое движение в европейских странах и во Франции в 68-м году было тоже большой проблемой для властей. Это всегда проблема для властей, потому что эти люди имеют амбиции, они молоды. И когда они встречают адекватные востребованности и возможности реализации, будь то они юристы или инженеры, они всегда начинают восставать. А это, в общем, закономерность не бином, Ньютона. Причем здесь гуманитарий, я не очень понимаю.
Я Чили упомянул, знаете почему?
Чили то же самое, кстати говоря. Высокая рождаемость.
Года. Там время от времени происходят митинги.
Да.
В 2006, в 2011 и вот сейчас. Причем такие большие забастовки довольно-таки, и все они называются студенческими забастовками. Все три назывались студенческими. Сейчас вот на данный момент там в столице Сантьяго по-прежнему они продолжаются, эти демонстрации, погибших несколько десятков, несколько сотен уже задержанных. И там миллионы людей выкатывали на улицу.
Ну, вот. Это все студенческое. В Гонконге тоже довольно большое количество студентов участвовало в этих беспорядках. Студенты – это всегда горючий материал для протестов, как и вообще молодежь. Молодежь просто больше находится в вузах, университетах, поэтому она и... Говорят, что студенческие. Но проблема в том, что этим людям надо дать возможность реализации, дать возможность карьеры, карьерного роста, достойную зарплату в зависимости от полученного образования. А так они учатся что на юристов, что на инженеров, что на химиков, технологов. И потом приходят работать там на сколько? На 40 тысяч, 50 тысяч рублей.
Посмотрите, это в Москве, сказали.
Это прям. В Москве, да. А в провинции... будь доволен 20-25 тысячами.
Ну,
и 10, что?
10,
они,
15,
должны быть, они должны быть довольны с высшим образованием этой возможностью реализации. Или если они могут уехать, они уезжают, да, они не идут на улицу тогда. Но это больше действительно к технарям. Но это проблема не только высшего образования, о чем тут распинался Киселев. Это проблема, в общем, всей социально-экономической системы страны.
Хотите новости из разряда «поддых»? прям такую крепкую.
Смотря кому. Если вам, то, конечно.
Ну, хорошо. Если вам так будет удобно. Ветхое жилье планируется ремонтировать за счет граждан.
Ну да.
Опа. Читал. Речь идет, давайте я расскажу.
Предложение такое есть.
Речь идет о домах с износом более 70%. Об этом пишет любимая нами с вами газета «Известия» со ссылкой на Минстрой. Жилье хотят добавить в региональные программы капремонта до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Сегодня в России насчитывается 25 миллионов квадратных метров таких домов. В ведомстве отметили, что для таких зданий планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, которые предусматриваются новым законопроектом по расселению аварийного жилья. И что сделали мы? Мы попросили политического обозревателя газет «Комсомольская правда» Александра Гамова дозвониться до своего любимого героя, Сергея Степашина, известного политика на данный момент. Он председатель общественного совета Минстроя, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ. И вот что он нам рассказал.
Да нет, никакой за изношенное аварийное жилье граждане платить не будут, для этого есть фонд. Раз в новом законе, который будет принят, видимо, до конца года, такой категории, как ветхое жилье, не будет. Будет только аварийное жилье. Исследует комиссия «Дом», признает его аварийным, и он подпадает под соответствующий закон, согласно которому деньги на переселение из аварийного жилья дает фонд на 98%, то есть бюджет страны, ну и 2-3% региона. Так что это, видимо, либо устаревшая информация, либо неточная. На сегодняшний день я назову цифру. Нам нужно переселить 536 тысяч человек из аварийного жилья. Путин принял личное решение до 26 года фонду работу продлить, выделить деньги и переселять. Нравится это Минфину и борцам с инфляцией или нет, это решение президента.
Сергей Степашин, председатель общественного совета Минстроя, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ. Вот. О чем я всегда говорю. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Ну, это да, но мне кажется, был разговор болгарина с китайцем. Смотрите, не будет ветхого жилья. Степашин не сказал, с какого процента износа считается жилье аварийным. Сейчас это там свыше, по-моему, 70%. Вот. До 70% оно как бы считается, вот в районе 70%, оно считается ветхим условно, и на него сейчас по закону можно не тратить деньги, отпущенные на капремонт. То есть его можно не ремонтировать и ждать, когда она перейдет в аварийный, и потом его переселять. По аварийному жилью все понятно, и там Степашин действительно все довольно точно рассказал. А вот что с жильем, которое между нормальным и аварийным, так и ничего и не понятно. Потому что вопрос в том, надо ли жителям, например, дожидаться, пока их жилье станет аварийным, или они могут на основе софинансирования с государством заняться капитальным ремонтом того жилья, которое капитально не ремонтирует государство. Вот этот вопрос остался для меня открытым и непонятным. Может, вы на него ответите?
Ну, конечно же, я вообще постоянно отвечаю на вопросы по поводу ветхого и аварийного жилья. Если что, обращайтесь, друзья. Я легко вам все про это расскажу. Да нет, на самом деле, надо просто послушать целиком. Я после эфира обязательно этим займусь. Послушаю целиком, что сказал Сергей Степашин Александру Гамову. Весь разговор конкретно. И, скорее всего, мы сделаем полноценную заметку для сайта kp.ru, правильную заметку.
Пугающая вот новость, ее надо разъяснить, конечно.
Да, а не это... вот это вот все, что сейчас вы читаете на разных других сайтах. И, собственно, уже будет видно и понятно, как там на самом деле дело обстоит. Ведь мы в эфир даем сокращенную версию, мы же не можем весь разговор тут вывалить, а мы с вами пойдем в это время, там, не знаю, чайку еще попьем. Вот. Поэтому мы даем сокращенный вариант, но позже, да, растолкуем обязательно. Счетная палата заявила о сокращении населения России 4-й год подряд. Вот такие дела. Страна не может достигнуть устойчивого естественного роста числа жителей. В докладе ведомства говорится, что на 1 сентября этого года в России проживало 146 миллионов 700 тысяч человек. Это на 52 тысячи 500 человек меньше, чем в начале года. Что происходит?
Есть понятие демографических волн. Сейчас нас накрывает очередная демографическая волна, вернее, яма. Если яма может накрыть, то она нас накрыла, эта яма, которая происходит с Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны. Вот сейчас в детородный возраст вошло наиболее малочисленное поколение начала 90-х. А почему оно малочисленное? А потому что оно родилось, когда их родители, прошедшие через войну, да, получили внуков, вот что. Значит, население резко упало в годы войны, потом в 60-е годы первая яма, в 90-е вторая яма.
В 90-е, да, была. Вот. Ну, еще плюс 90-е просто все боялись заводить детей, было такое, да.
И это тоже сказывается. Но вообще, как правило, говорят, что чисто механическим таким материальным стимулированием рождаемость можно повысить только в самых нищих странах. Люди за деньги не рожают. Они рожают...
Вы про материнский капитал сейчас говорите?
В том числе. Они рожают, исходя из более долгосрочных и более таких сложных ориентиров, как то оптимистичный взгляд на будущее своей и своей страны, общая обстановка в стране, криминогенность, там, жилищные условия, возможность их улучшить, карьера и, соответственно, перспективы роста. Ну, действительно, материальный фактор имеет определенное значение. Всякие социальные программы со стороны государства, там, детские сады, ясли и так далее и тому подобное. Все в совокупности оказывает влияние.
Глава ФСБ, вот у нас минутка осталась, я предлагаю еще чуть-чуть вам прокомментировать. Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ. Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в этих странах. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Я его цитирую. Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. По его словам, для вмешательства во внутренние дела стран СНГ Запад пользуется традиционным инструментом – иностранными международными неправительственными организациями. Это, например, какие?
Да уже все запрещены уже давно. Иностранные неправительственные организации у нас, я не знаю, кого он имеет в виду, но, в принципе, роль спецслужб, она состоит в том числе в том, чтобы несколько раз в год делать примерно такие заявления, что и происходит.
Ну, хорошо. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт были с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» и с радио «Комсомольская правда», и будет вам счастье. До свидания.
Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе, проверенным временем и профессиональным сообществом, участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.